В 1 Коринфянам 10 глава есть такие, я два стиха прочитаю, это 6, а это было образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они похотливы. И 11 стих, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Дорогие друзья, образы. Вчера брат Вениамин тоже приводил текст, который мы размышляли, это тоже были образы. И образы, они были и хорошие, и положительные, которым хочется подражать. А кто-то в своей жизни не был положительным образом, да? Но он тоже оставлен как образ. И написано, а мы не будем такими. То есть мы не будем, это были образы для нас, чтобы мы не были такими. И текст, который я прочитаю, записан книга Судей, а потом так мы вместе с вами немножко поразмышляем, то есть поделитесь теми мыслями, которыми будут у вас. Книга Судей, 2 глава, 1, 13 стихов. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и называют то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый удел свой удел, чтобы получить наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фафнав-Сарае на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астарту. Такой текст Священного Писания, друзья, так несколько минут. Давайте мы поразмышляем, и потом, у кого будет желание, можно будет поделиться. Там кто-нибудь мне с братьев с микрофоном поможет, да, передавать. Есть там, да, Сергей, микрофон? Я бы, друзья, так хотел, чтобы немножко в плане или в таком фокусе той темы, о которой мы рассуждали, ну, если в негативном – разрыв поколения, а если в позитивном – то есть связь между поколениями, да, то есть как бы в этой теме, ну, вот этот период в народе израильском, когда что-то произошло, какой-то излом, перелом, и причины, что привело к этому, ну, в таком плане. Ну, если будут какие-то мысли и попутные еще, не обязательно этой темы касалась, то тоже можно будет поделиться. Да, пожалуйста. Я так стану, чтобы видно было.
Эта история, она часто, я к ней возвращаюсь, как-то. Она очень-очень нужна сегодня, что когда связь не существует между поколениями, это не угодно Господу. Это Господа огорчает. Найти причину, кто здесь виноват, трудно, может быть. Боишься и тех виноватыми сделать. Но Господа это Очень, очень печально.
Хорошо. Пожалуйста, друзья, если уже есть кто-то поделиться, то... Ну, несколько месяцев назад было у нас семейное, там проходило, там были молодые семьи, и я, в общем, там где-то уже был с такого старшего поколения, наверное, чуть ли не самый старший, но там брат Володя был, еще Николай Петрович. Я тоже предложил эту тему, а так все помоложе были, но дети во многих еще маленькие, да. Ну, и так мне легло на сердце, а теперь уже предложить перед тем, ну, для тех уже, где я тут где-то в середине нахожусь, то есть уже не постарше. То есть, пожалуйста, друзья. Да. Можно микрофон сюда дать, чтобы это слышно? Не-не, оно громче.
Поколение Иакова и своими сыновьями, а потом в конце как бы они соединились, как на рассуждение просто.
А, то есть как, такая попутная мысль, что ну, да. Иакова ну. Раньше было ли в него разрыв с сыновьями? Да?
Что, ну как, они были обозлены, вот, ну это как получился у них разрыв. А потом, когда Бог провел путем Иосифа такими, потом как они соединились, да, ну, в бедах, во всем там, в голоде, как и Бог их как соединил вместе.
Хорошо, друзья, там можно будет делиться, то есть понятно, да, как бы вопрос, но попутно это не к этому стиху, но именно к этой теме касаясь. То есть разрыв Иакова, да, патриархи, то есть очень часто ссылается. Патриарха, то есть все время вспоминается народ израильский, 12 колен израилевых, но именно как сказать, в начале, или то есть был ли вот этот разрыв, да? Так тоже можно будет, если есть, то хоть поверить. Да, пожалуйста, вы там уже
смотрите. Братья и сестры, я обратил внимание на такие вот слова. Вот когда Иисус распустил, когда пошли каждый в свой дом и начали жить, наследовать землю. И вот тогда народ стал служить Господу. То есть когда? Тогда при Иисусе Навине. И они жили, был успех, было хорошо. И почему? Они видели великие дела. Но когда здесь написано? Но когда умер Иисус, здесь Слово Божие практически оно дает ответ на эти... Но тогда, когда оставили, когда практически перестали указывать на дела Господни, вот когда похоронили Иисуса Навина, и вот написано, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, поставил после них других род, который не знал Господа, и дел его. То есть здесь получается, Слово Божие ну, прямо говорит, что мы должны... как вот здесь указывается, причина отпадения от Господа. Они не только не говорили, но они и не показывали. Написано, что они должны были, которые не знал Господь, и дел его, какие он сделал Израилю. И вот тогда сыны Израиля стали делать злое. Почему? Ну, это уже получается третье поколение. В третьем поколении идет отпадение, идет отступление. И вот эти слова, которые ангел произнес, что вот эти народы вам будут сетью. Но когда? Если вы будете ходить путями, если вы будете исполнять, другими словами, не только мы, но мы и передадим нашим детям, не только на словах, но и на деле практическую веру нашу Господа Иисуса Христа. То есть не только на словах, не только что-то, ну можно сказать, то, что мы слышим, но то, что они видят в нас. Вот. Ну, вот у меня такие мысли.
То есть, ну, будем говорить, что здесь все-таки, наверное, вина поколения предыдущего, то есть поколение, которое отходило, потому что оно не смогло передать. Да, ну, на каком-то этапе они, может быть, передали где-то закон, передали какие-то правила, но не передали ту жизнь, те чудеса, которые они пережили. Да? Хорошо, пожалуйста, еще. Пожалуйста,
Давид. Вчера, когда заканчивали молитвой на эту тему, Сергей Библенко сказал некоторые свои мысли, и мне очень понравилось вот в этих мыслях, что все зависит от Господа, и второе уже от нас. И в этом тексте, который нам представлен сегодня утром, мы тоже видим это же самое. Я очень коротко. Я хочу указать первое, чтобы центром во всем был Господь наш Иисус Христос. Здесь написано: «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал: Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек». Первое, я хотел обратить внимание на то, что... Ссылку, ну, можешь подбрать? «И пришел ангел Господень». То есть здесь написано в Исаии, в 63 главе, если посмотреть внимательно, кто такой ангел Господень. И посмотрите, какой почерк у Господа нашего Иисуса Христа. Я считаю, что ангел Господень здесь – это наш Господь Иисус Христос. И здесь написано: «Вспомяну милости Господни, славу Господню». Это 63 глава Исаии, 7 стих. «И славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилю, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих». Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его, то есть наш Господь Иисус Христос пред Богом великим, он ангел лица его называется, спасал их, и по любви своей и благосердию своему он искупил их, и взял и носил их во все дни древние». Это первая мысль, что над всем надзирает Господь. И вот в нашей ситуации, в которой мы находимся, о чем мы переживаем, Господь это все видит. И Он здесь нам говорит: «Я не нарушу завета моего с вами». Это уже твердое обетование Господа. И дальше. Теперь наша сторона, о чем мы переживаем, и мы правильно переживаем. «И вы не вступайте в союз с жителями земли сей», о чем мы говорили вчера, что стену нужно воздвигать, чтобы стена была не наполовину, но она была в полный объем, в котором она должна быть. «Жертвенники их разрушьте», то есть вот эта культура, которая вторгается вот в наши семьи через средства массовой информации, через интернет, все это вот разрушает, это жертвенники, но вы не послушали гласа моего. И последняя мысль, о чем Виктор Михайлович сказал, очень ценная мысль. 10 стих этой же 2 главы. «И когда весь народ тонный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его». Который не знал. Наша задача вот в наших семьях, как вчера и по этим чартам было отображено в презентации, наша задача, чтобы наши дети знали Господа и дела его. Вот это наша задача, и мы должны это делать. То есть, первое мы прочитали, чтобы... Не вступайте в союз, жертвенники разрушьте. А Господь, Он уже надзирает. Он только наше расположение нужно в этом. Если мы будем к Нему стремиться, будет благословение, будет успех, потому что мы являемся Его церковью. И Он церковь свою созидает к славной встрече с Ним. Мои взгляды позитивные, без такого, как сказать, ну, что все будет плохо. Нет, все будет хорошо, если мы будем Господу близки.
Хорошо, то есть существует сторона Божья, и мы в ней не сомневаемся, там, как и слово говорит, велика верность твоя, то есть Бог верен в слове, Бог верен в обетование, но и существует сторона, и как мы говорили, ну, о двух поколениях, или может быть не совсем два, я так чуть-чуть отвлекусь, друзья, так немножко, который сегодня раньше проснулся в 5 часов, и так размышления мои были о том, что мы говорим как бы связь поколений или поколения, но почему-то мы представляем, что два поколения, существует старшее поколение и младшее поколение. Но я так размышлял, мне такая пришла мысль, что оно не совсем так. Потому что хорошо, когда, и мы обращаем на это внимание, когда поколение, мы понимаем не старшее и младшее, а поколение, они существуют, это как цепь. Цепь, которая не состоит из стариков, из детей или из молодых, а цепь, которая состоит, мы одно поколение будем говорить. Наши старшие дети, они уже тоже чувствуют, я разговариваю со своими старшими детьми, они говорят, уже мы не понимаем младших детей. То есть тех, между ними 10 лет разницы, и то они уже ощущают какую-то вот эту нету связи. И я так как-то, и мои размышления так были, я помню, братья делились, что хорошо, когда наши старшие дети, они нам помощники. То есть младшие дети... И в плохом, и в хорошем иногда даже лучше слушается старших, своих братьев, сестер, чем родителей. То есть, если плохие примеры, они чаще на них влияют, плохие примеры, если хорошие в чем-то, Я помню, когда-то мы куда-то уезжали, наш старший сын остался дома, и вот они очень легко выучили там текст Священного Писания, который они до сих пор вспоминают, там довольно продолжительный текст Священного Писания. Нам больше надо усилий в этом проявлять, а не с каким-то удовольствием, потому что старший брат их выучил, то есть в таком положительном. И в отрицательном тоже. Я думаю, что вот это поколение, связь с поколениями, то есть не надо смотреть на большой разрыв, то есть очень старые, очень молодые, а чтобы каждое последующее, то есть оно входило в это. Когда-то с молодыми семьями так тоже пришлось разговаривать и говорить, что вам очень важно сейчас крепко держаться нас, то есть это будет лучше потом в будущем для ваших детей. То есть вот это поколение, хоть внешности, хоть в вопросах там дисциплины в церкви, то есть это будет легче для них. Если они сейчас к этому подойдут, то потом будет и дальше речь. Пожалуйста, еще, друзья.
Я хотел тоже подметить, что брат Иосиф говорит, что действительно Господь пришел и сказал, и брат Виктор прочитал, Господь пришел и сказал. Вот это Господь неравнодушен к этому. Как в израильском народе, то есть Яков, когда попал в Египет, вот этот весь процесс, тоже Господь начал, голод послал, все, чтобы соединить. Дьявол хотел разбить, Господь соединяет. И сегодня один Господь может соединить. Наше такое желание, наша преданность Ему, любовь к Господу, искренняя вера, которую увидят дети наши, они пойдут. В этом должен участвовать только Господь.
Хорошо. И как раз на вопрос из 13, то есть произошло так же в семье Иакова. То есть по-человечески там соединить эту семью невозможно было. Там один из его детей, который был этим связывающим звеном, это Иосиф, все, он исчез, он попал в плен, да, то есть, казалось бы, все. Но Бог повел это таким образом, что они соединились, то есть и примирились с братом, насколько это стало, и с отцом примирились. То есть он там уже, когда они уходят, там он и плачет, и эти сыновья говорят, да, моих детей там заберешь, и все там, то есть соединение произошло. Действительно, Бог, он контролирует эту ситуацию. Пожалуйста, еще, друзья.
Вот еще.
Да, пожалуйста, вы там подскажите. Да. Да. Микрофончик.
Друзья, Надежда Матфеевна такую мысль сказала за Якова и его детей. А почему получился разрыв? Ведь если мы говорим о разрыве поколений, не о разрыве поколений, а об отсутствии вот этого единства между поколениями, то и уже говорил, что причина больше в старшем поколении, и чтобы нам это все наладить, выровнять, нам нужно самим разобраться в причинах в нас. Если причина в нас, то что это за причины? Яков в силу своих обстоятельств, ему не досталось большого наследства от отца, как Исааку, например. Он все это добивался своим трудом. И таким образом Яков на полях пас скот, занимался устройством своей жизни, а дети были преданы, не знаю кому. И получается, что между Яковом и детьми не было контакта по причине того, что Яков был занят земными делами и нужными. Вот мы говорим о нас, американцах, так сказать. Ведь мы, когда приехали сюда, не по этой ли причине получился у нас разрыв, что мы были очень заняты устройством нашей жизни. И мы никто нас не надоумил посмотреть, что будет, что произойдет с нами через несколько лет, что мы потеряем вот эту связь. Я думаю, что для того, чтобы поправить ситуацию, нужно нам лично сегодня пересмотреть, чем мы живем. Действительно ли мы настолько увлечены Господом, и Господь для нас все, выше земных благ, устройства жизни, выше всего. И если это так, то у нас будет что передать нашим детям. А так, если мы это не поправим, то мы наших детей не приобретем. Ну, это мое такое мнение.
Те жертвенники. Идет культура через сети, через все это. И через public school. Мы поставили учителей, которые влаживают свою культуру в наших детей. Это тоже нужно думать, как его разрушить, этот жертвенник. И создать нормальное обучение.
Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Иосиф, потом еще.
Очень хорошие, мне понравились. Здесь вот в 77-м псалме такое есть место. 4 стих. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Вот наша задача, вот как отцов, родителей, не скрыть от детей, возвещать роду грядущему славу Господню, силу их и чудеса Его, которые Он сотворил. «И поставил устав в Иакове», о чем вот Надежда Тимофеевна говорила, устав Иакова, потому что очень сложный момент был, кажется, все было растеряно. Но Бог все сделал как нужно. «И положил закон в Израиле», Моисей появился, «который заповедал отцам нашим возвещать детям их». Опять наша задача. «Заповедал возвещать детям их». Что именно? «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям». И вот ключевая мысль – возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим. Вот это наша задача – учить. И последнее, вот я бы как вот благословение для нас прочитал, 89-й псалом. «Да явится», 16 стих, «да явится на рабах твоих дело твое и на сынах их слава твоя, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, и в деле рук наших споспешествуй». Вот мы переживаем об этом, мы можем к великому милосердному Господу через Иисуса Христа вот взывать, чтобы Он споспешествовал в деле рук, чтобы мы могли в детей вложить эту надежду на Бога.
Я думаю, что главное в нашей жизни поставить приоритеты, и чтобы это было не только слова, чтобы это жизнь была. И наши дети, они очень хорошо разбираются, плюсы, минусы. Мой вопрос такой, Езекия был хороший царь или плохой? Хороший, да? Езекия, хороший, да? И вот Бог ему говорит, что сделай завещание дому твоему и умри. Вроде бы написано, отворотился к стене и плачет. Да? Господи, вспомни хождение, труд. Все, Бог ему подарил милость. 15 лет добавил. Друзья, и вроде бы такая связь с Богом, такая благословенная жизнь. Ну, прекрасно читаешь все. Ну, вот а вот мое сердце. Тайник наш, мы не знаем. Знаете, вот давайте откроем, 20 глава 4 царства. «И сказал царь Езекии, выслушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих». Потом 19 стих. «И сказал Езекии Исаия, было благо слово Господне, которое ты изрек, и продолжал, да будет мир и благосостояние в одни мои». Друзья, одним словом, человек эгоист был. Ну, это я, может, грубо, пусть Бог простит, но я не хочу время. Понимаете, для себя, знаете, дети вот чувствуют прямо, ну, от слова, от взгляда, им много не надо говорить. Понимаете, я говорю, что когда мы сопереживаем, когда мы детей ставим на один уровень. Сынок, ты взрослый. Пусть ему 12 лет. Мы говорим, сынок, ты взрослый. Он как-то воскрыляйся. Ты избери приоритеты. Ты расстав все на свое место. Там, ну вот у меня в жизни, ну так было. Обычно перед Новым годом все время собирались так динар в семье. Я говорю, детки, Новый год. Мы не знаем, что придет. Какие условия, какие законы. У вас жизнь должна быть с Богом. Они говорили, да, задавай. Папа, ты что хочешь, чтобы мы на Новый год покаялись? Там, ну, для галочки. Я говорю, не, я не хочу. Я хочу, чтобы вы с Господом эти вопросы решали. Вот как и здесь, знаете. И, а он, получается, I don't care, my children. Ну, я не без... Вот в одни мои, слава тебе, Господи, praise the Lord, что мои блага и все нормально. Друзья, знаете, и я хочу сказать, что вот громкие слова мы говорим, а жизнь наша two faces. Вот пусть Господь поможет. Понимаете? Я как-то так с женой решили, ну давно мы решили, что дети вот уходят в школу, в колледж, в университеты, помолиться. Вот выходит с двери, сынок, дочь, помолимся, да, знаете, или там встать, ну, каждый хочет поспать, не так ли? Наш Адам навеки хочет уснуть, да? 6 часов, кто хочет встать? Никто, знаете. А вот жена или я, так, давай, ты завтра встаешь, или я, breakfast, ну, дитю там, кофе, чай, яйцо пожарить, ну, как бы просто, ну, пусть это 20 минут. А вот как дитё окрыляется, что папа, мама из-за меня не спит, понимаете? Это... Ну, там, и в щечку поцелует, и обнимет. Друзья, понимаете, вот когда человек живет совместной жизнью или переживает, сопереживает о детях, много говорить не надо. Даже животное, собачка бежишь, ему только ей как хвостиком повиляло, и все, понимаете? Тем более наши дети.
Да, друзья, то есть, ну, действительно удивительная история. Если бы мы не знали этого текста Священного Писания, но мы думали бы, какая несправедливость, Езекия, примерный отец, то есть, и почему получился у него такой сын Манасия, да? Ну, самый ужасный вообще царь, который был вообще, о нем такое повествование. Почему так случилось? То есть, где произошел этот разрыв? А как бы, ну, вот этот текст, который брат прочитал, ну, он говорит о том, что, ну, не было той передачи. То есть, он переживал за свое духовное состояние. Ну, а сын вроде того, что, знаете, как раньше говорили, да подрастет ваш ребенок, и он выберет, какой путь там. Да, там или армия научит, или там школа научит, или еще что-нибудь. То есть, дайте ему подрасти, а пока он подрастет, он там где-то научится. То есть, вот это переживание... Мне как-то, ну так, немножко это слышать пришлось, это даже родственница наша. И, ну, отец все говорил, тебе надо учиться, учиться, учиться. Но она девушка, сестра, то есть росла, это подрастала девочка, да. Говорит, тебе надо учиться, учиться. Ну, и у нее такая была позиция, то есть где-то было 18 лет, но уже кто-то замуж вышел, потом там какие-то многодетные семьи. И она с каким-то таким пренебрежением говорила, зачем мне замуж выходить, рождать детей, я не для того ращусь. Так, как бы она сказала. То есть не было и передано того, что ты будущая мать, ты будущая жена, то есть тебе надо, это твое. Она учится, учится, учится. Ну, ей 30 лет, и до сих пор она учится, и учится, и учится. Но, к сожалению, отношения с Богом у нее очень печальны. То есть, ну, на что такое настраивали родители? А теперь, может, и плачут, и переживают все. Ну, где это? Да, может быть, кто-то другой повлияет, но, как бы, со стороны родителей это очень печально. То есть замечать то, что ты подтолкнул на это дело. Ну, а зачем? То есть, ну какая цель? То есть, действительно, преимущество. Да, есть возможность, дочечка, учись, но все-таки ты должна, что тебя в жизни ожидает то и то. Тебе, как бы, Бог, если предназначил тебя на что-то другое, ты будь готова. Еще, пожалуйста, друзья, то у нас уже времени не так много. Пожалуйста. Сейчас Анатолий микрофон дадут, чтобы...
Ну, как бы две составляющие, которые повлекло к этому. Потому что мы видим, не знали Господа, перестали, да, Его чудеса. Но вот здесь еще поклонялись, значит, до того они поклонялись Господу, а там стали Астартам, Ваалу поклоняться. То есть совершать служение. Как вот Израиль, которому было поручено служение Пасхи совершать, из рода в род, это же славное служение, служение освобождения. Последующий род должен был тоже... совершать это служение, выхода из Египта, выхода вот из этого рабства, и вдруг они вот здесь, вот это следующее поколение, они оставляют это служение. оставляя это служение, поклонение Богу, они начинают поклоняться Астартам, начинают поклоняться вот божествам того народа, где вот еще оставались на этой территории. Ну, вот эта проблема, она поклонение и служение Господу, она и в царстве просматривается. Смотрите, отрок же Самуил служил пред Господом, и слава Богу, отрок служил. А вот сыновья священника не знали Господа, и долга священнического тоже не знали. Как это? То есть, получается, и апостол Павел говорит, стыду, говорю, некоторые из вас не знают Господа. Не знают Господа, нету служения Господу, нету поклонения Господу. Здесь Самуил служил, меньше возрастом вот этих сыновей священника. Они не знали Господа и долга священнического. Они должны были знать долг. Это твой долг, ты должен праздновать Пасху. Если ты не придешь праздновать Пасху, написано, душа та из народа израильского, что будет? Истреблена.
Хорошо, друзья, но если еще есть мысль кого-то, пожалуйста, потому что нам надо будет обобщить и помолиться, пожалуйста.
Езекию говорили, да? За Езекию было так поднято. Ну, я так первую мысль для себя беру, что не согласие с Господом. Господь приходит, ну, как там, говорит, умрешь. Ну, допустим, ко мне пришел, говорит, умрешь. Слава Господи, бери. Или как? Ну, кто-то из вас. Господь приходит к каждому из нас. Я говорю, завтра уже тебя будет хранить. Не, ну, это не согласие с Господом или нет? Ну, Господь говорит, что ты умрешь. А в сердце собирание, а в сердце собирание сокровищ, друзья. Потому что помните, когда приходит, ну там сюда, все было сделано от Господа, там и монахи мы, там и все мы вспоминаем. А когда он показывает, что мы можем показать тем, которые к нам придут люди. Вот пришли там волфы, то есть пришли с востока, да, и говорят ему, с Вавилона, да, ну это на востоке, но в любом случае. И говорит, что что ты показал им? А он говорит, все показал, все. Все показал. Почему? Потому что, ну, на Бога не показал. Это значит, он не все показал, да? Ну, вот такое состояние. Господь скажет мне сегодня, что ты собираешь на этой земле? Ну, как что? Ну, чтобы дом построить, чтобы продадут и детям деньги будут. Ну, бытует такое между нами русскими, нет? Ну, вот мы дом строим такой, ну, хороший дом, а потом остался вдвоем с женой, и начинает жена убирать одну комнату, вторую, третью, четвертую, и потом, ну, что сделать с ней? Ну, и так ну, да, нет, там даже больше, ибо не дети собирают имение для родителей, ну, родители для детей и так далее, ну, и еще себя возвышаем. А Господь говорит, завтра умрешь. Господи, слава тебе, иду к тебе. И Езекия так бы сказал. Ну, как мы говорим о нем, конечно, нам легче сказать о нем. И все было бы нормально, и как бы не проявлялось бы дальше. Потому что Господь усматривает и для меня, и для тебя, что нужно тебе сегодня сделать. Ну, так подумаем об этом. Спасибо.
Да, хорошо, друзья, нам еще надо помолиться, но я так чуть-чуть обобщить хочу, значит, на что хочу обратить внимание. Вообще, друзья, какой вам приходит такой текст священнописания, ну, с книги Судей, которая как бы, ну, обобщает, ну, всю жизнь того периода? Ну, как вам приходит? Ну, мне если бы задали вопрос, мне бы сразу я ответил бы.
Не было царя.
Да, то есть и я тоже, мне пришло это на память. Я так, да, я просмотрел так несколько раз, то есть в 17 главе, 18 глава начинается, 19 глава начинается этими словами и заканчивается книга Судей такими словами. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Друзья, я подумал, первая часть стиха, это хорошо, что не было царя у Израиля? Я думаю, что хорошо, потому что Бог упрекал за то, что они захотели царя. Но вторая половина, она как бы, ну, это мы понимаем, что это отрицательно, да? Что каждый делал то, что ему казалось справедливым. То есть, я думаю, хорошо, если было бы написано, царя не было, не нуждались в царе, но были наставники. Да, да, но были наставники, у них был закон Божий, которым учили священники, да, не поступали. А получается какая-то оставленность. И одна из проблем между связи поколения, понимаю, что была утрачена. ну, не знаю, обвинить ли Иисуса Навина или обвинить кого-то старейшину, но где-то было утрачено то, что не нашелся или не нашли они, или не позаботились о том, чтобы вручить кому-то это дело. То есть, как бы книга судей, когда мы читаем об этом, как-то судьи, они возникают, ну, я бы не сказал спонтанно, потому что их воздвигает Бог, но не происходит от этой посредством, как бы такой... Связи не происходит. То есть, получается, необходимая нужда, нужен судья, он пришел, там он защитил от кого-то, отошел, и все, и опять какое-то получается. То есть, не произошло. То есть, я думаю, что это связь поколений, но это, наверное, на уровне уже как бы служителей мы должны об этом заботиться, чтобы было, ну и в семьях тоже не произошло. Вторая проблема, о которой было уже обозначено, то есть не смогли они передать детям, подрастающему поколению, передать те чудеса, которые они видели. Да, уже народ израильский вошел, уже манна перестала падать, уже все, как бы, ну, вроде обыденная жизнь. Ну, а родители тоже вошли в эту обыденную жизнь, как было сказано, вот эта суета, все, и не могли передать чудес. Это такое второе, на что и третье, ну, это то, что оставили те народы, то есть оставили то, что неугодно было Богу. Да, первая книга Судей, она повествует почти за каждое колено, и, в общем, за народ израильский написано, но не изгнали тех народов. Как-то у нас в лагере в одном был, ну, пригласили брата одного молодого, и его жизнь, в общем, была, ну, не очень хорошая до этого, так как он уверовал. Ну, и потом он так очень свидетельствовал детям, такое сильное было его свидетельство. Но когда собрались, мы так уже воспитатели, но все-таки так поближе с ним. Ну расскажи, почему произошло так в твоей жизни проблема? И он говорит, мы приехали сюда, в Америку, я еще был маленький, и родителям, говорит, они сразу, говорит, им надо было купить дом, а потом, говорит, один купить, продать. И мы, говорит, в вот этих стройках, вот этом всем, говорит, у нас был разрыв с родителями. То есть... Ну, как бы, как уже было сказано, то есть пошли в материальное, то есть и забыли о том, что надо необходимо, ну, и о другом заботиться. А потом, говорит, ну, как бы такой разрыв с родителями, на улице нашлись друзья, которые, ну, по-доброму поговорили, ну, друзья оказались нехорошими, влекли его на этот путь. И еще, друзья, на что я хочу сказать, и мы сейчас помолимся. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим». Ну, меня заинтересовала эта фраза. Ну, пришел ангел Господень, да, ну, пришел от лица Господня, или как-нибудь, или просто пришел. Почему именно здесь подчеркнуто «пришел из Галгала»? Галгал, ну, я так понимаю, ну, так как я думаю, друзья, что это было самое благословенное время в народе израильском. Галгал – это было то время, когда они перешли, вошли в землю обетованную. В Галгале произошли такие чудеса, то есть они поставили 12 камней, которые как бы стали памятником для последующего поколения. То есть вот эта связь, то есть в то время, я считаю, вообще был монолит в народе израильском. То есть такое понимание крепкое. В Галгале было совершено обрезание, то есть опять посвящение Богу. Те дети, которые родились в пустыне, был совершен обряд над ними. В Галгале была совершена Пасха. То есть это благословение, это такой духовный подъем. А пришли в Бахим. А Бахим – это плачущие. Дорогие друзья, ну что хочется сказать, мы с вами тоже на пути. Но не дай Бог, чтобы мы пришли в Бахим. Дай Бог, чтобы в нашей жизни был всегда Галгал. И в жизни наших детей. Давайте мы сейчас помолимся об этом. Аминь.
Аминь.